Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио Спутник». В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе это такой определенный подвид штамма омикрон, которому дали неофициальное название Цербер. Расскажите, пожалуйста, насколько они опасны, стоит ли нам опасаться очередной волны?
Нет, конечно, опасаться никому ни в чем-то не стоит. Это все равно уже после пандемии фактически ее завершения. А следовая, как говорят, хвост пандемии – это ускоренная передача вируса ведет к тому, что вирус ищет, так сказать, в таком массивном рассеве по планете, ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет у людей уже достаточен, и он не дает вирусу размножаться. И вот эти вот… Хочу сказать, что все вот эти вот подвиды, они образуются их несколько штук в день, если несколько десятков в день. Просто люди, ученые, хотят прославиться и придумают им всякие страшные имена, Цербер, там, да, Тайфун или так далее, и чтобы, ну, фактически это хайп. А на самом деле бояться ничего там не надо. Сейчас уже на сезон гриппа, и надо бояться больше гриппа даже, чем сейчас текущего коронавируса. Но, тем не менее, все-таки стоит обратить внимание тем людям, которые со сниженным иммунитетом, это люди, так сказать, болеющие онкологией, получающие антииммунную химиотерапию или по поводу аутоиммунных заболеваний, терапии, на снижающий иммунитет. Вот им стоит бояться. Поэтому врачам, к которым вот люди обращаются сейчас с симптомами ОРВИ, а ОРВИ тоже сейчас есть более 20 или 30 даже разных вирусов и бактерий, которые все со сходными симптомами, температура, головная боль, насморк, кашель, боли в мышцах и так далее. И поэтому им стоит в первые дни, как можно вот раньше, сделать тест на то, коронавирус это или грипп. И вот если грипп, и человек с отягощенным анамнезом, как говорят, да, или бэкграундом, и надо решить вопрос, в больницу класть его, чтобы избежать его летального исхода, или может дома полечиться. Вот такая политика, я считаю, сейчас должна быть.
Владислав Евгеньевич, можем ли мы говорить о том, что коронавирус отступает, или он просто войдет в нашу жизнь как что-то сезонное?
Вошел как что-то на сезонное, да. Мы с вами говорили это неоднократно, что варианта два. Он будет сезонный, мы посмотрим через год, когда пройдет сейчас вот прекрасная весна-то наступает в южном полушарии, да, все цветет. А вот когда к концу, так сказать, нашего лета там наступит зима, вернее, весны, мы посмотрим, что там. Если там будет коронавирус, и он будет ассоциирован с сезоном зимним, тогда, значит, можно сказать, что да, на планете появилась новая ощутимая инфекция, плюс гриппу и ОРВИ, это сезонный коронавирус. Будем так говорить, но к этому надо будет привыкнуть. Ничего в этом особенного нет, пугающего тоже.
Владислав Евгеньевич, все мы знаем, что обычно в школах, садах, да и не только на рабочих местах, обычно предлагают вакцинироваться от сезонного гриппа. Все мы помним про вакцину, которую разрабатывали против коронавирусной инфекции. И сейчас как-то все эти слова сошли на нет, все меньше говорят о вакцинации. Нужно ли все-таки или не нужно ревакцинироваться?
Вот тем людям, о которых я сказал, которые в группе на риск остаются, я считаю, что им стоит и ревакцинироваться, причем от обеих инфекций, и от гриппа, и от коронавируса. Можно начать с любой, но все-таки стоит допустить интервал где-то недели 3-4 после одной, ревакцинироваться другой, потому что это все-таки самая лучшая защита, при том от многочисленных модификаций коронавируса, которые будут появляться, все время будут появляться. В этом нет, еще раз говорю, ничего пугающего, это нормальная эволюция вирусов и бактерий, поэтому вакцина в той или иной степени защищает практически от всех них, до сих пор, да. Поэтому и стоит вакцинироваться, еще раз повторюсь, и от гриппа, и от коронавируса, в любой последовательности, с интервалом 3-4 недели.
Владислав Евгеньевич, а наличие новых штаммов, вот этих мутаций, которые постоянно происходят с вирусом, говорит ли это о том, что мы полностью попрощались, например, с тем же дельта-штаммом, который был действительно очень тяжелым в плане перенесения болезни?
Я понимаю, да. Он был тяжелый, значит, тут такая, значит, суть. Уже мы знаем, что происходит. Но приведу в пример, да, грипп, который в 2018 году был, испанка, про него все говорили, да. Вот в 2009 году, по-моему, в девятом или восьмом, ну, по-моему, в девятом, появился грипп, который в точности воспроизводил вот эту испанку, H1N1, да, с такой же тяжестью и со всем. И при том, значит, не болели те люди, которые дожили с 18-го года. Представляете, сколько им было до лет? И тем не менее, они прекрасно перенесли, потому что у них были антитела с 1918 года. Поэтому у каждого человека копится его такой бэкграунд по отношению вот с теми вирусами, с которыми он контактировал. И поэтому каждый грипп, он в той или иной степени новый, но он в большой степени он и старый. Поэтому тяжесть заболевания у конкретного человека, она зависит от того, с какими вирусами контактировал за всю свою жизнь. То ли это 5 лет, то ли это 55 лет, то ли это 95 лет, да? Вот если у него остались антитела и клетки памяти по отношению к каким-то вирусам, которые вновь появляются, хотя они уже были, то он это просто не заметит. Вот поэтому это мы и говорим, что вакцинироваться стоит маленький, мы совсем на старенький.
Владислав Евгеньевич, а какая все-таки память у наших клеток? Насколько хорошо они помнят все вирусы?
Они все помнят, они не умирают никогда. Мало того, открытая память, я вообще потрясаюсь. Вот, так сказать, разумность устройства человека, это какая-то конструкция вообще фантастическая. Значит, смотрите, есть память, которая передается через поколение, то есть с яйцеклетками, со сперматозоидами, то есть по вертикали. А одно дело, там антитела, да, помню человека, там всю его на жизнь эти клетки памяти есть. Другое дело, что есть вот этот вот врожденный иммунитет, который помнит самые страшные эти инфекции, самые страшные, с которыми сталкивалось человечество за все время своего существования. Это миллионы лет. Вот, и хочу привести в пример, я просто этим вот занимался, с проблемой невынашивания. Оказалось, что если вдруг память мамы беременной, значит, обнаруживает вот такую инфекцию, которая, значит, страшна в миллионы лет, вот в этом, в первичной памяти, она может справиться вот с этим. А если чувствует, что это не справляется, наступает выкидыш. То есть мама, значит, маму надо спасти, да, а ребеночек, так сказать, она еще может забеременеть в более благоприятной обстановке. Ну, все, кто летал в самолетах, они там знают, говорят, да, когда даже сначала маску наденете себе, потом ребенку. Значит, это кажется пугающим, но, значит, это в интересах поколений человечества. Вот, простите меня за такое нефилософское отступление, но мне кажется, слушателям это интересно будет узнать.
Совершенно с вами согласна. Действительно, очень интересные способности у нашего организма. Владислав Евгеньевич, также хочется задать вам вопрос по поводу последствий коронавирусной инфекции, потому что очень часто, я сама лично тоже сталкивалась, когда врач спрашивает, переболели коронавирусом, да, 2 года тому назад, и потом начинается, вот это точно последствия коронавируса. Вот какие именно последствия могут вот с такой затяжной долготой играть? То ли это что-то на нервную систему или на больные точки организма?
Понимаете, уже сейчас мы можем сравнивать, да, потому что уже времени много прошло. Я вижу, в частности, у своих пациентов и с коллегами общаемся. Значит, все-таки вирус повреждает в первую очередь сосуды. Самые мельчайшие сосуды повреждаются, значит, нарушается их проницаемость и плотность. От этого зависит питание кислородом самых таких чувствительных вещей. Значит, это чувствительные вещи, в первую очередь, нервные клетки, мозг, нервные проводники, половые железы, и на втором на плане это сосуды сосудов, как говорят. Вот, не все знают, что аорта, например, огромный сосуд, казалось бы, в ней протекает кровь, она питается. Но нет, аорта питает вот вазовазором сосуды сосудов, которые в ее стенке, тончайшие сосуды, и от этого зависит плотность аорты, кальцинация, фактически вот склероз, тот, который начинается, он начинается с повреждения вот этих мельчайших сосудов. И потом, значит, вот исход, значит, зависит, во-первых, от тяжести коронавируса, но, во-вторых, от того, чего было с человеком до того, до коронавируса, его возраст и перенесенные на заболевание. Самая опасность представляет сахарный диабет, потому что он нарушает питание глюкозой, кислородом тканей, и они вот, так сказать, раньше времени стареют. На втором месте это мозг, да, вот когнитивные нарушения, как говорят, все связанные с памятью, с речью, с точностью, вот. И все нервные клетки, где они есть, значит, это чувствительные на слух, зрение, тактильная чувствительность, а запах, язык, вкус, то есть вот эти все. А что конкретно у конкретного человека, еще раз повторюсь, это зависит от его предшествующего бэкграунда. чем он болел до того. И, конечно, больше всего он связан, наверное, с легкими, потому что вот в легких самая большая опасность, если человек болел до того там чем-то, то у него остаются особенно такие мелкие микробы. И вот прошу, так сказать, запомнить и спрашивать вот у врачей, делать на это на диагностику. Говорят, возбудитель интерстициальных пневмоний. То есть это пневмонии, или еще их называют оппортунистическими. Пневмонии наоборот. Люди их не чувствуют, а охереют. Понимаете, вот плохо себя чувствуют, какой-то кашель непонятный чуть-чуть. Почему? Потому что пневмонии наоборот, у него нет ни температуры, как у обычной пневмонии, ни большого кашля. Потому что микробы эти вот они развиваются в прослойках. Ну, не все, наверное, вот знают, но легкие состоят из таких долек. Там между ними прослойки, соединительные ткани, в которых проходят вот мелкие бронхи, сосуды, питающие артерии, вены. И вот в них образуются рубцы. Здесь и живут эти вот микробы. И коронавирус, кстати, повреждает больше всего именно вот эти вот прослойки соединительных тканей. Поэтому вот когда накладывается на предсуществующую эту инфекцию, еще коронавирус, то легкие такое приобретают, ну, все знают, что на воспаление заканчивается любой рубцом. Вот легкие в таком, получается, в скелете, но рубцовом, да, и они плохо подвижны, у человека одышка, фактически вот уменьшается его жизненный ресурс. Поэтому в первую очередь надо делать компьютерную томограмму, смотреть вот эти вот рубцы, и, собственно, есть механизмы, с которыми с ними бороться. Но это, как говорят, отдельная тема.
Владислав Евгеньевич, но тем не менее очень многие обычно ходят, чахнут потихоньку вот с этим легким кашлем, недотемпературой. И очень поздно обычно обращаются к врачу. Есть ли какая-нибудь вот симптоматика специфическая, при которой вот человек вот сейчас нас услышит по радио и поймет, что ему уже пора к специалисту, пора?
Слабость, субфебрильная температура постоянная, на слабость. Одышка, по лестнице стал тяжело находить. Вот такой подкашель. Да, вот такое вот легкое. Это интерстициальное пневмония. Делается анализ по антителам в крови, определяются эти микробы. Вот, ну, не всем подряд это надо, конечно, делать. В первую очередь врач, конечно. Как мы делаем вот по постковидному синдрому? Человек приходит, жалуется. Ну, в любом случае положено с ним поговорить, понять, чего его беспокоит, когда это началось, с чем это связано, чем болел там раньше. А дальше уже врач на основании этой вот беседы и тяжелого назначает конкретное обследование. Не вообще всем подряд там. Все подряд, да, вот там моча, кровь, кал на яйца, глист. Извините, это я шучу. А конкретно человеку, вот по его текущему состоянию, по его прошлой жизни, чем он болел. И вот это конкретное обследование уже должно показать, что и как у этого человека сейчас нарушено. И, собственно говоря, на этой основе делается конкретный курс вот реабилитации. Мы так делаем, по крайней мере, в своей клинике.
Владислав Евгеньевич, курс профилактики точно так же назначается именно специалистом или же можно какие-то общие?
Да нет, конечно. Понимаете, здесь не подходит вот это вот витамин D, я не знаю, что там, это витамин С, глюкоза, капельница, эндрибоксин. Он должен быть очень специфический, вот этот курс, так сказать, вот профилактики лечения постковидного синдрома, он выходит из того, как человек перенес коронавирус, да, чем он болел до того, и врач должен грамотно назначить ему, собственно, где вот поставить подпорочку. Вот если это сахарный диабет, то может быть как-то скорректировать дозу, там вот инсулин. Если это печень его повреждена, значит, ну, печень, масса, там лекарств, которыми можно там, ей помочь, диету там назначить. Если это легкие, замечательная вещь физиотерапия, это незаслуженно забытая, очень это незаслуженно, значит, горчичники, банки, замечательная вещь. Подчеркну, дыхание пострельников, это древнее йоговское дыхание, которому 3000 лет, оно замечательно вот восстанавливает вот эти рубцы легких. Дыхание пострельников, все прогулки, там, курорты, у нас замечательные курорты, да, в стране, которые вполне Крым, это супер Крым, там Розовое озеро, кто знает, в Саках, да, грязи. Вот, но еще раз подчеркну, я говорю, это не для всех, а одно и то же. Конкретно должен назначить врач, потому что это может и повредить кому-то. Потому что вот что-то такое этому мешает. Противопоказание обязательно поговорить со своим конкретным лечащим врачом, который видит вас в упор.